Trump.
Часов 16 минут. Мы начинаем программу «Дифирамб». И сегодня поем дифирамбы Андрею Сергеевичу Кончаловскому. Здрасте, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте.
Андрей Сергеевич к нам по соседству, что называется, зашел, потому что у нас рядышком в кинотеатре «Художественный» весь ноябрь до 30 числа, если я правильно помню, идет ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского с участием актеров, которые в этих фильмах снимались. Вот я открыла сейчас сайт Кончаловского, Кончаловский.ру. Тут как раз вот очень подробная программа. Могу сказать, что сегодня, сейчас вот идет фильм «Глянец», который представляет Александр Домогаров. В 15:30 будет «Курочка Ряба», который представит актер Геннадий Назаров. А в 18:15 будет фильм «Одиссей». И вот туда даже обещал Кончаловский зайти. Так что имейте в виду. Можно его там увидеть. Это в честь каких-то невероятных юбилеев. Я хочу с этого начать наш разговор, Андрей Сергеевич.
Да ладно вам. Это в честь. Да. Все очень просто. Почему-то 75 важнее, чем 74. А поэтому 75 как-то считается, что вот, ну, как бы все. Или не все, но почти все. Третий акт. И есть возможность попросить у Министерства культуры немножко денег, чтобы показать картины. Собственно, у меня цель одна. Юбилеев никаких нет, кроме того, что для меня очень важно было все картины свои показать тем, кому интересно кино. Ну, и в частности, мое кино. Поэтому весь мой юбилей или там так далее, это два спектакля «Дядя Ваня», «Три сестры». И вот сколько я их снял, все, что я сделал, показать людям. Вообще, ты понимаешь, если посмотреть, кто зрители моих картин были. Начал я кино снимать 50 лет назад. То есть те, которые смотрели мои первые картины, им сейчас, они все бабушки и дедушки.
Ну, не все.
Ну, ладно, почти все. Почти все. Я имею в виду вот там. Первый учитель, романсы влюбленных и так далее.
Я еще не бабушка.
Бабушки и дедушки почти. Потом они перестали ходить в кино. Потом американские картины доходили так спорадически. Сейчас это все родители. А теперь молодежь, которым сейчас 18-25, они только родились, когда я вернулся в Россию. То есть вот первые, то есть мои российские картины там, «Ближний круг», «Курочка Ряба», им было 5 лет, 4 года.
Поэтому, знают, наверное.
Да, и то вот об этом и речь.
«Глянец» знают, наверное, вот
ну,
уже новое
вот,
поколение.
Да, потому что
да?
Они уже это, ну да. Но, в принципе, память короткая, в принципе, стала очень. Раз и в том, вообще-то кино живо, если есть зритель. Нету зрителя, кино мертво. И поэтому, когда зрители есть, вот я говорю, если даже один зритель сидит, уже живое, оно дает жизнь картине. А если пустой зал... Знаешь, у Феллини было... Мне Бондарчук рассказывал чудную историю. Время они с Феллини обедали, великим Фредерико Феллини, да? И после обеда он взял его на машину, вез домой. Там кинотеатр был, в котором шла его последняя картина, Феллини. Он говорит, иди сюда. Они вышли из машины, зашли в зал. И народу нет. Никого. И Бондарчук спрашивает, а где зрители? Он говорит, мои зрители все умерли. Понимаешь, вот это наверное, самая большая драма для художника, когда его зрители умерли. И смотреть некому. Вот очень не хотелось бы, чтобы мои зрители умерли. Вот и все.
А вот тут написано на вашем сайте, у меня здесь все мелькает, что вы ищете или не вы. Мы ищем сюжеты и идеи для фильма. Это действительно так?
Да, конечно. Нет, мы там конкретно по деревне вопрос. По деревне, потому что... В общем, у меня мысли попробовать снять, вернуться в деревню и снять вот...
Ряву еще одну.
Нет, Нику, почему там нет? Можно говорить и о Басе Клячине.
Ну, да.
Но просто снять сегодняшнее состояние русской деревни и вот тех, кто там живет.
А почему вас так это интересует?
Ну, понимаешь... Во-первых, это меня всегда интересовало, если говорить это, но просто так снимать там бесполезно, мне не интересно. Мне интересно было, вот я снимал первую там Асю Клячину, да, это был такой советский колхоз, да, там, все было прекрасно, люди все были счастливые, несчастных нельзя, не было почти, потому что все несчастные были где-то в других местах. Тогда несчастными нельзя было быть, все были счастливыми. А потом я вернулся в деревню, когда Советский Союз распался, и вдруг сказали, можно быть несчастными, во-первых, и потом появились деньги, и говорят, делай, что хочешь, зарабатывай там, как говорится, обогащайся. Вот что происходило с русским умом, когда вдруг возникло, что можно стать богатым. И что происходило в деревне, когда колхозы кончились, и возникло некий такой вакуум. Ну, вот эти первые фермеры и первые поджоги. Ну, это вот первые какие-то ростки капитализма и влияние денег на крестьянское сознание. Ну, вот сейчас уже это прошло. Сейчас возник новый такой этап в русской деревне, когда частное предпринимательство практически, на мой взгляд, не существует. А если существует в тяжелейших условиях, и производители сельскохозяйственного производства – это не частники, и не личности, и не фермеры, а огромные конгломераты с колоссальными деньгами, которые безличны. И только есть, там, вложил человек, там, не знаю, 100 миллионов, и вот там работают какие-то люди. Но это уже не крестьянство, это огромное производство агропромышленное с генетически модифицированным и так далее. То есть само по себе вот это вот работать на земле, иметь плоды своего труда, еще иметь возможность эти плоды продать, оно не существует в России.
Смотрите, как у вас закольцовывается все, сейчас слушаю. Вы говорили про первого учителя. Это был фильм об освобождении женщины Востока.
Да.
И в итоге к чему мы сейчас пришли? Сейчас обратно все возвращается. Ну, женщины вновь надевают паранджу.
Да, и это
смотрите,
тоже.
Смотрите, как
что?
Интересно.
Ну да,
да,
ну, так сказать, циклично на разных уровнях, понимаешь, на разных уровнях все происходит. Ну, конечно, циклы. Но это, я бы сказал, проблема не России, а
мира.
Такая проблема,
да.
То, что называется столкновение цивилизации, о которой говорил замечательный Хантингтон, который недавно умер, написал большую книгу «Столкновение цивилизации», где говорил о том, что неизбежно культурное столкновение двух крупных культур в юдохристианской сфере, это между мусульманством и христианством. Это, по-моему, это, так сказать, вполне подтверждается. Это гипотеза.
А как вы думаете, заслуга советской власти в том, что действительно они пытались освободить от рабства практически целый народ, в Среднюю Азию, женщин, то, что ликвидировали безграмотность и прочее, прочее, открыли школы. Я просто вспоминаю этот ваш замечательный этот фильм, помню, как насколько это... Чей это сценарий-то был, первый учитель?
Ну, это был рассказ вообще
Айтматова. Да,
потому что... Да, сценарий написал... Первый сценарий написал отец Олега Добродеева. Да, он был сценаристом. А потом я его переписывал с Фридрихом Горенштейном.
Замечательно. Какие писатели. Имена.
Фридрих, да, и Фридрих. Фридрих очень помог. Ну, вообще, да не, вообще не может быть так однозначного такого, на мой взгляд, оценки там, что происходило во время революции. Потому что такая антиклерикальная направленность большевистского движения, она во многом продвинула страны Средней Азии вперед по пути,
конечно,
так сказать,
да.
цивилизационного процесса.
Да, да.
В этом смысле, мне кажется, это было близко к тому, что сделал Ататюрк в Турции. Только он был более последовательным, во-первых. Во-вторых, он не был большевиком. Он все-таки думал о том, чтобы Турцию ввести в европейский круг понятий. Понимаете, большевики хотели сделать такой строй, который бы еще к тому же и повлиял на разрушение Европы.
Угу.
Но им это, слава богу, не удалось. Но в России им удалось очень сильно уничтожить европейские корни.
Но вот смотрите, все равно, вот даже вот тоже про Турцию, когда вы говорите, мир какой-то виток истории бежал от мракобесия, от ортодоксальной религиозности, а сейчас вновь опять же возвращается к этому. Это же не только у нас происходит.
Ну, конечно. Да? Но это очень интересно, кстати говоря. Это очень интересный процесс. Это просто говорит о том, что... говорит о том, что такого абсолютного гармоничного и такого гомогенного единообразия в человечестве нет, и вряд ли оно может быть.
Угу.
Потому что религия все-таки это... Хотим мы, то есть религия, в принципе, это одна из основополагающих составляющих культуры любой, там сказать, русского народа. Это восточное православие, очень восточное православие.
Именно культуры, а не государство, не государственное устройство.
Культура. Нет, это я убежден. Ну что, культура, то есть, вы знаете, был такой консерватор, сенатор Мойнахен, такой был в Америке, он сказал, что мы, консерваторы, считаем, что культура определяет политику, а либералы считают, что политика определяет культуру. Вот, кстати говоря, Владимир Ильич Ленин тоже считал, что мы возьмем власть, а потом изменим культуру политическими средствами. Ничего не получилось. Оказалось, Плеханов прав. Культура поправила идею Владимира Ильича, русская культура, и создала тоталитарное государство с культом личности. Грубо говоря, в Кремле остался главный человек. И, между прочим, у Сталина была знаменитая фраза, что Ильич недооценил русского мужика. То есть, грубо говоря, в принципе, русский мужик и создал сталинизм, а не наоборот. И вот то, что эта фраза, это очень интересная фраза, такая трагическая. То есть Сталин понимал русский народ лучше, чем Владимир Ильич.
То, что, может быть, боялся его больше?
Ну, боялся. Ну, может, боялся. Ну, конечно, он отступал. В определенном смысле культ личности создавался ведь не Сталиным, а национальной культурой. В силу того, что национальная культура строится на постулате, что власть от Бога, а значит, она священна. А значит, кто пришел во власть, тот и должен быть освящен.
Угу.
Понимаете, это византийская такая штука интересная.
Ну, мы ушли вот от темы, которую я вам предложила, да, по поводу этого возврата, опять же, к каким-то религиозным устоям. Вы начали говорить о том, что религия – это все равно основа культуры, но все равно сегодня-то не за культурой бегут, а от нее, если говорить о взаимоотношении общества и духовенства, и религиозных догматов.
Что называть культурой? Если это, так сказать, по-разному можно понимать слово «культура» в том смысле идеалов, потому что, на мой взгляд, что если вы возьмете, вы разберете на составные части, так сказать, русский геном, то вы увидите, что есть два, можно сказать, противоборствующих концепта. Один это концепт единоначалие, единомыслие, единоверие, моноцентризма – это то, что представляла из себя Московская Русь и то, что она воспитала, начиная там, с Александра Невского, под огромным влиянием ордынского мышления.
А второе
– это Москва, это Петербург. Второе мышление – это Петербург, это...
Просвещенный Петербург.
Это Петербург, это значит европейская Россия, Петр, вырвавший за волосы часть народа из Московского царства, пригнавший сюда огромное количество немцев и создавший целеогромный пласт. Огромный пласт культурный, но очень тонкий в количественном отношении. Тот, который создал Пушкина, Достоевского, Чехова там, и всех тех, кем мы сегодня гордимся. Вот все наше, это все создано было европейским Петербургом, а не Московской Русью.
Это Андрей Кончаловский. Сейчас новости, потом продолжаем программу.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу с Андреем Кончаловским. Я вот сейчас, пока шла реклама, смотрела на вопросы, которые пришли до начала программы. Здесь есть несколько вопросов интересных. Я думаю, что Андрею Сергеевичу они понравятся. Правда, тут я парочку вопросов переформатировала, как мне удобно. Но мне кажется, этот вот вопрос мне очень понравился. Уважаемый Андрей Сергеевич, 20 век был самым кровавым, вопреки расцвету культуры. Может, культура вообще не влияет на жизнь?
Вот интересный вопрос, потому что действительно по-разному понимается слово «культура», и мы до сих пор иногда спорим, по-разному понимая это очень, очень широкое понятие, потому что культура, с одной стороны, это Пушкин, Толстой, да, слово «полку Игореве», да, или там «летописи», «Нестор». И, а с другой стороны, это там, в каком состоянии отхожее место, или там, как люди едят, и как они обращаются с женщинами своими, которых они любят.
Но здесь имеется в виду явно, что искусство, конечно же, вот, вот в этом вот вопросе,
поэтому,
безусловно.
Поэтому тут говорится, тут говорится, конечно, об искусстве. И очень часто, конечно, вспоминаются слова Достоевского о том, что красота спасет мир. И когда-то Фридрих Горенштейн, замечательный писатель, мой друг написал, что если Достоевский и Толстой были Дон Кихотами русской литературы, то Чехов был ее Гамлет. Вот идея, что красота спасет мир, она, конечно, идея Дон Кихота, идеалиста, борца за какие-то ценности вечные. И эта вера, она во многом, на мой взгляд, иллюзорно. Потому что если бы красота могла спасти мир, то мир давно бы пребывал уже в раю, в силу того, что столько красоты было создано, начиная с Священного Писания, Бхагавад-гиты, Тао, великих философских произведений, поэзии и так далее. Как-то все остается по-прежнему, я бы сказал. Вернее, конфликты усугубляются, они не становятся страшнее. Они просто становятся страшнее просто в силу того, что у человека возникли гораздо более сильные способы, эффективные борьбы друг с другом и даже с экологией. Вот, поэтому конфликты все остаются, и я думаю, что искусство играет чрезвычайно важную роль, но другого порядка. Другого порядка. Искусство не делает человека лучше, в принципе, я думаю, не верю в это. Я верю в то, что искусство делает человека лучше ровно столько, сколько он его воспринимает. Потом он выходит на улицу, идет дождик, или у него нет денег на троллейбус, и возникает та самая жизнь, от которой он бежал в кинотеатр, или в театр, или в музей. То есть искусство необходимо абсолютно человеку для того, чтобы он мог забыть, во-первых, о реальности физической и погрузиться в самосозерцание. Потому что любое большое искусство заставляет человека созерцать почти так же, как молитва. Он погружается в отношения с самим собой, грубо говоря. И вот большое искусство всегда, если вы заметили, когда вы посмотрите или какую-то картину, либо послушаете музыку, которая вам нравится, или вы посмотрели спектакль, вы уходите, в принципе, у вас нет большого желания говорить. У вас есть желание помолчать, потому что вы наполнены чем-то, что нужно осознать. А наполнены вы познанием себя, я бы сказал. Вот это вот то, что называется созерцание. Оно может быть разным. Смотреть в огонь, на воду, произведение искусства или молитва. Но молитва – это состояние внутреннее, это не ритуал. Вот я бы сказал, это разные вещи. Ритуал любой – это действие физическое почти, а молитва – это действие духовное, я бы сказал, интеллектуально-духовное погружение в это состояние. Поэтому мне кажется, что искусство чрезвычайно важно, потому что человек не может жить гармонично без созерцания. А сегодня все чаще и чаще возникают такие ситуации, при которых каждое новое поколение имеет все меньше и меньше времени или возможности созерцать. Они в кино идут или в театр для того, чтобы стимулироваться. а не созерцать. Вот эта стимуляция, она одновременно с этим люди берут еще попкорн или кока-колу хлюпают. И вот эта стимуляция громкая, звук, много интересных поворотов, ситуаций. Ты еще жуешь попкорн, выходишь, у тебя нет желания помолчать, у тебя желание, куда пойдем дальше. Mm-hmm. Вот это вот отсутствие духовного наполнения, мне кажется, одна из главных проблем, по которому новое поколение, я думаю, будет скоро скучать.
Ну, тут тоже зависит от того, что смотрят, скажу так банально, потому что я сама была свидетелем тому, как приходили с полными ведрами этого попкорна, но так к нему и не притронулись в течение фильма.
Правильно.
Значит,
вот
такое бывает?
Бывает. А бывает, как только на экране следы искусства, человек перестает жевать.
Конечно.
Перестает жевать. Это, конечно, это первый признак, что нельзя одновременно жевать и созерцать. Это как не одновременно жевать и молиться. Это то же самое.
Ну вот вернемся к Гамлету Чехову. Мне очень понравилась вот эта вот классификация. Значит, вот между Дон Кихотом и Гамлетом вы все-таки Гамлета выбираете, поскольку Чехова как-то любите особенно. Выделяете его из русских писателей? Или это так просто кажется?
Ну, конечно, потому что Дон Кихот великий характер, но недаром он был сделан, написан как идеалист, лишенный всякой реальности, всякого ощущения реальности. А рядом с ним всегда должен был находиться Санчо Панса, который говорил: алло, алло, господин, погоди, погоди. Это он ему синяки, понимаете, прикладывал к шишкам Дон Кихота на голове, прикладывал мокрую тряпку. И говорил: ну зачем же вы туда лезете? Это же бесполезно. А вот Антон Павлович имел мужество сказать: я не понимаю реальности. И Антон Павлович имел мужество сказать: никто не знает настоящей правды. Понимаете, он имел мужество сказать: я не знаю, какое наше будущее, в принципе. И когда его спросили, что такое жизнь, спросила его супруга, он сказал: а я тебе отвечу так, а что такое морковка? Морковка – это морковка, а жизнь – есть жизнь.
Эту шутку уже пошутил Иван Ургант.
Да.
Про морковку.
Это я пошутил ему. Нет, в том-то все и дело. Это удивительная вещь. Он боялся таких конкретных определений в силу того, что я думаю, что он как бы подсознательно был уже солидарен с Эйнштейном, что все на свете относительно. Угу. Вот это очень важно. Одновременно в мировой культуре, в европейской, возникла теория относительности. Она возникла, во-первых, у Эйнштейна в науке, в физике. Она возникла у Ницше в этике. И она возникла у художника, у Чехова, в великой литературе его. И это все вместе, в принципе, это новая философия, которая говорит, что зло есть, будет и неизбежно. Но то, что с ним надо бороться, это тоже факт.
А почему вы не снимете биографический фильм про Чехова? Вы же его знаете вообще как своего родного близкого родственника, как себя.
Да нет,
вполне
ну,
возможно. Вот настолько вы о нем говорите, как о человеке, которого вы знаете лично.
Да.
Это же первый признак, что вы можете про него рассказать простым, очень просто.
Вы знаете, у меня еще столько, я хочу поставить, во-первых, всего Чехова. Мне это важнее, потому что
у нас остался только Иванов.
Нет, почему?
А что еще?
Это осталось Вишневый сад еще.
А вы не делали разве Вишневый?
Не делал.
Была Чайка, был дядя Ваня, вот сейчас Три сестры.
Да-да, нет, Иванов, конечно. Дело в том, что про Чехова может довольно много народу снять, в принципе. Потому что, достаточно почитать там несколько книг его про Чехова. Там и его письма, чтобы создать себе представление об этом человеке. И, конечно, это может быть замечательная картина. Но его пьесы, они представляют из себя, так сказать, теоремы, которые не решены, на мой взгляд. И каждый художник, который берется за пьесы Чехова, он начинает лезть на стеклянную гору, по которой, так сказать, пытаешься забраться наверх и сползаешь. И у каждого есть свое решение этой теоремы, которая называется Чехов. Поэтому столько раз пьесы Чехова были сделаны что отвратили публику.
И сейчас происходит, происходит.
Да, и что ну, невозможно смотреть. А невозможно смотреть не потому, что Чехов плохой, или что много, а потому что немножко все похоже одно на другое. Все эти постановки в определенном смысле похожи одна на другую. А есть постановки, которые так не похожи, что тоже это не Чехов. А вот лучшие спектакли, которые мы видим по Чехову, это всегда смотришь и говоришь, да, вот это именно так. И веришь, что это так. Потом смотришь другую талантливую постановку. Опять, нет, это вот так. Потому что Чехов как жизнь абсолютно поддается любой интерпретации. Чехов не, так сказать, вот не Толстой или Достоевский. Там интерпретация направлена уже идеологемой, в которую художник верит. Чехов открыт. И в этом смысле он, конечно, основоположник современной драматургии там, и театра абсурда, потому что очень часто, я считаю, в пьесах Чехова монологи ни в коем случае не авторский текст, а текст героя, к которому Чехов может относиться гораздо более иронически, чем он написал. Понимаете, в частности, Вершинин. Понимаете? Mm-hmm. Когда я думал о Вершинине, там говорят, вот Вершинин не такой. А вот задумайтесь, дорогие друзья, в представлении о Вершинине Тузенбах уже говорит, у него жена, которая постоянно покушается на самоубийство. Но это комическая деталь. Но не может быть, чтобы она все время, она в конце концов должна была бы себя убить. Вообще, эта фигура женщины, которая постоянно покушается на самоубийство, чтобы насолить своему мужу, это из раннего Чехова, я бы даже сказал.
Из Чеханте.
Да, это из Чеханте. И как себя все время не убьет. В каждом акте он говорит, у меня жена, вы знаете,
опять себя. Отравилась.
Опять отравилась. Что же он говорит, это серьезно? Это тут возникает. Если он говорит серьезно, то он не очень далекий человек. Ему довольно было бы странно ему сочувствовать. Ему можно сочувствовать, что у него у его жены отвратительный характер. Страшная стерва.
Вы знаете, когда в гостях вот в этой же передаче был Александр Домогаров две недели назад, вот буквально отыграв первые спектакли Вершинина в «Ваших трех сестрах», он рассказывал здесь совершенно замечательную историю про то, как вы каждому предсказали, каждому персонажу предсказали его будущее, да, как кто, где, когда кончит свою жизнь.
Да.
Это вы это всегда делаете, когда вы работаете с литературным материалом? Вы всегда вот так подробно изучаете человеческую историю, которая не только в рамках отдельного произведения, но и то, что было по Станиславскому буквально, что и до, и что будет после.
Ну, вы знаете, мы всегда крепки задним умом. Мы все-таки живем в 21 веке. Между тем, что происходило и описывалось в пьесах Чехова, мы поднялись на другую вершину, с которой увидели еще более ужасающие горизонты человеческого, человеческой цивилизации. Понимаете, все-таки Чехов еще даже не знал, что такое газы Вердена.
Почему вот вам было важно в конце, в финале спектакля показать вот эти спины уходящих военных, которые идут на фронты, простите, всех войн 20 века, как я это увидела?
Ну, вы сейчас задумаетесь этой фразой. Это же фраза феноменальная, великая, опять бесконечность. У него эти бесконечность, фразы, уводящие в бесконечность, они очень, особенно в «Трех сестрах», во-первых, никто ничего не знает. Это фраза Чебутыкина, которая повторяет практически каждый раз, в каждом акте по нескольку раз. Это же не просто так. Чебутыкин вообще феноменальная фигура. Он похож на экклезиаста. Mm-hmm. Это очень для меня важно. Поэтому мне было очень важно, чтобы эту роль сыграл такой, как Владис Богданис, то есть актер колоссального, так сказать, трагического наполнения. А с другой стороны, последняя фраза пьесы «Если б знать», вы вдумайтесь, «Если б знать». А Вершинин, который говорит, я увидел этих девочек, прижал, и мне подумалось, что еще им предстоит пережить. То есть Чехов прекрасно понимал, что ждет Россию. Он даже сказал Бунину, вот умрет Толстой, и все пойдет к чертовой матери. И Бунин спросил, и литература вы имеете в виду? А Чехов ответил, и литература тоже. То есть он имел в виду, умрет Толстой, и кончатся абсолютно духовные какие-то символы, которые держали
это
Россию.
Так?
То есть он видел катастрофу. Я могу сказать, что Чехов был не меньше зеркалом русской революции и грозящей катастрофой России, чем Толстой. Поэтому вот отсюда как бы ощущение, что же произойдет с этими людьми. И мы знаем, достаточно почитать Бунина, Гиппиус, Алексея Максимовича Горького, чтобы узнать, что случилось с европейской Россией. Европейскую Россию стерли, смешали с грязью, с пылью, превратили в лагерную пыль. Ну, первый европеец по Пушкину был расстрелян в Ипатьевском доме. Как бы, а дальше начали гонять европейцев по всем, так сказать, улицам всех городов. И, конечно, философские пароходы и прочее, 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 прочее. То есть, вот что произошло. То есть, то, чем мы гордились и гордимся сейчас, в принципе, этот слой был уничтожен. Был уничтожен. Пришли не менее даже великие писатели Московской Руси, но уже не европейцы, Платонов. Это писатель Московской Руси, это писатель не европейский. Но это был гений, абсолютно великий, великий художник там и так далее. Клюев, были поэты такие, крестьянские и так далее. Но европейская Россия, та, которая родила Серебряный век, которая родила такой взрыв культуры, которая повлияла... Русская культура 19-18 века повлияла на весь мир. На весь мир. Понимаете? Это было уничтожено. Это было уничтожено. К 40-му году остались отдельные осколочки там, сидящие тихо-тихо там, Пастернак, Асеев там.
Какие-то. Хотела бы вам в связи с этим задать такой вопрос, наверное, наивный в какой-то степени. Если бы власть российская, современная, сегодняшняя, себя ощущала наследником не советской власти, а жертв советской власти, было бы по-другому?
Вообще наслагательным сложно, если бы. Я думаю, что, в принципе, для того, чтобы понять, прежде всего, что происходит сейчас в России, нужно, прежде всего, понять, откуда мы пришли. Откуда мы пришли, очень важно для того, чтобы понять, кто мы есть. И попытка не пересматривать русскую историю. Вот в бытность своего президента Медведев говорил, мы не позволим ревизировать русскую историю. Это один из, на мой взгляд, одна из ключевых ошибок. Потому что, во-первых, пересматривание любого необходимо, для чтобы выяснить истину. Почему? Истина не боится пересмотра. Истина не боится ревизии. Любая истина остается истиной. Значит, если мы боимся пересмотра, значит, что-то там не то. Вот что не то, мы до сих пор закрываем на это глаза. А поскольку мы поэтому не знаем, откуда мы пришли, и вот этот вот мы до сих пор не задумываемся, что существовало две России, Россия европейская, Петровская, и Россия московская, угу. То есть достаточно дремучая, ортодоксальная. И этот конфликт между Петровской Россией и Московской Русью, он был очень силен. И герои Чехова, почему интеллигенция все время говорила о своей вине? У нее вины лично не было, но она видела колоссальный разрыв между огромной массой русского крестьянства, темной, неграмотной, чрезвычайно сопротивляющийся любым изменениям, и вот этим тонким слоем, который вдруг ощутил себя частью Европы. Плеханов даже, вы знаете, он писал, мы, говоря о себе, интеллигент, в России живем в резервациях. И это очень страшное слово, в резервациях. То есть практически получается, как в Африке. белые в Африке жили, они жили в резервациях. И вот это вот кусочки этой белой России жила в океане народной массы, которая не имела ничего общего. Они пели другие песни, пили другие напитки и играли на других музыкальных инструментах. Это для них Петровская Россия были иностранцы. А ведь это тоже была Русь. Поэтому Пушкин был иностранец. Вот мы сейчас говорим «наше все». А Пушкин по-русски писал с ошибками. Он по-французски без ошибок писал. Понимаете, это очень важно понять тот разрыв, который есть, и, конечно, безусловно, в пьесах Чехова.
А сегодня он есть в реальной жизни?
Конечно. Колоссальный. Существует две России. Вот на место уничтоженной той России европейской возникает сейчас, когда открылись все кингстоны, как говорится, информация протекает свободно, возникает, безусловно, новое поколение молодых людей, которые европейцы по своим требованиям. Другой вопрос, что желание их сделать быстренько Россию европейской, оно грешит тем же самым историческим нетерпением, которое было и Владимира Ильича Ленина. Вообще разрушить... Очень часто большие русские философы говорили, что русский человек так устроен, что либо он святой, либо нигилист абсолютный. Середины нет. Вот то, что нет, то, что называется гуманизмом европейским, середина не была воспитана, потому что у нас не было там буржуазии и прочего. Вот этот вот либо он... И Аксаков писал, либо святой, либо скот, либо ангел, либо скот. Вот желание разрушить, оно очень сильное в надежде на то, что как только разрушим, появится нечто прелестное. Самая сложность большая, и она никогда не была осуществлена, пожалуй, за исключением, может быть, времен вот после Петра, там Петр III. Надо это здание не взрывать, а разбирать по кирпичику, а это очень сложно. То, что сейчас построено, разбирать по кирпичику, нужно иметь огромное терпение и знание, как разбирать. А взорвать ничего хорошего на этом не вырастет.
По-моему, никто уже об этом не говорит.
Мы же все с вами понимаем. Вот сейчас хорошо там Путин, вот сейчас без Путина. Вот Россия без Путина. Как будто Россия без Путина станет неким другим государством, Швейцарией.
Имеется в виду не Путин, как Путин фамилия, а это некий символ.
Ведь это осуществляет...
Система, которая выстроена сегодня, про это же речь.
Да, но она же выстроена сегодня не сама по себе вдруг возникла.
Да.
Она же
выстроена... Русский мужик ее построил, как вы правильно сказали.
Идет снизу, значит, как разбирать по кирпичику, а для этого надо понять, как изменить вот это вот, чтобы можно было по кирпичику разбирать, надо понять, какие волевые, политические, культурные усилия должна проявлять власть для того, чтобы понять, как менять ментальность или систему ценностей огромной нации, гигантской, понимаете? Потому что нельзя винить людей. Вообще народ ни один нельзя винить ни в чем. То, что он отсталый, предположим, он не виноват в этом. Он не виноват в том, что у него есть там разного рода комплексы. То ли Россия великая страна, а потом там... невеликая и так далее. Вот сейчас уберем, кого-то уберем. Мне кажется, очень важно элита наша, если она существует, я имею в виду интеллектуальных людей, которые думают о будущем России, которые пытаются понять. Мне кажется, самая важная наша задача – это попытаться убедить власть, что у нас есть люди, которые могут ей помочь разобраться, кто мы такие. Мы пока не разобрались, кто мы такие. Потому что вот весь вопрос истории к тому же относится, что мы живем абсолютными мифами о себе и о том, как мы произошли, вместо того, чтобы понять, какая реальность. Потому что иногда очень важно... Понимаете, раб, который говорит «я раб», уже не раб.
Это нужно быть такую отвагу иметь для того, чтобы в этом признаться.
Ну вот для
власть
этого...
тем более.
А вот ну... Петр был именно этим.
А вот таких вот нет.
Да. Таких вот нет. Петр был именно таким.
Мы должны, к сожалению, заканчивать уже, но говорить и говорить можно бесконечно. Где вас еще услышать, увидеть? Расскажите нам.
Да, зовите, я приду.
Приходите, всегда есть о чем поговорить. Значит, пожалуйста, поставьте уже «Вишневый сад».
Надеюсь, да.
Снимите, пожалуйста, кино и напишите еще одну книжку. Хотя бы.
Спасибо
большое. Андрей Сергеевич Кончаловский наш гость. Еще раз благодарю.
Спасибо. До свидания.